Здравствуйте, друзья. В Москве 15:00. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Андрей Меликов. И сегодня персонально ваш адвокат Илья Новиков из Киева. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Илья, свежую новость хотелось обсудить. С этого начать, собственно, сегодня Гагаринский суд Москвы заочно приговорил вас к 8,5 годам колонии общего режима за фейки о вооруженных силах Российской Федерации. Это передает корреспондент СОТ, он был в здании Гагаринского суда. И также суд запретил осуществлять адвокатскую деятельность и администрировать сайты сроком на 4 года. Ну, как можете прокомментировать эту новость, которая уже...
Ну, это не новость.
Да.
Точнее, это не сенсация, да, это просто одна из таких новостей. На меня этот приговор никак не повлияет, как и следующий, который у меня, скорее всего, будет до конца этого года, там, где меня будут судить за госизмену.
Да.
Потому что вы понимаете, да, что когда заочно, это может быть 8 лет, 20 лет, 5, условно, все, что хотите, расстрел. Это вообще никак не отражается на человеке. Естественно, это никак не помешает мне быть адвокатом, потому что я украинский адвокат. Украина очень скептически смотрит на решения российских судов и тем более на приговоры, которые они выносят. Поэтому да. это не новость, нет. Это такое, ну, какой-то такой строчка в Википедии, наверное, будет по поводу меня, не более того.
Ну, вот хотел напомнить зрителям, что в июне 2023-го адвокатская палата Москвы лишила вас уже статуса адвоката, но теперь вот по решению суда еще запретили заниматься адвокатской деятельностью.
Нет, это другое. Это если бы я отсидел 8 лет в России, да, вышел бы, и после этого мне еще 4 года нельзя было бы там, снова пытаться сдавать экзамен. Но это все, понимаете, да, это такой пердячий пар. Ничего из этого не имеет никакого значения.
Илья, но если брать в общем и целом по больнице, ведь это не единственное такое решение, заочные приговоры сейчас выносятся, какую угрозу это может нести для людей? Может быть, это угрожает как-то их родственникам, например, или нет? Если касаться вот других ситуаций.
Давайте так, ситуация у всех разная. И моя ситуация как раз простая, я объясню почему. Да? Потому что у меня с Россией не осталось никаких связей, мне от России ничего не нужно. И это я могу себе позволить так легкомысленно об этом во всем говорить. Если я скажу, что другие люди, что они находятся, ну, те, кого судят заочно, естественно, понимаем, что про тех, кто сидит в клетке, и кому этот приговор выносится, и кого по этому приговору уводят сидеть, да, к ним это вообще все неприменимо, у них другая совершенно история. Но даже у тех, кого судят заочно, ситуация разная. У меня в России нет ни имущества, за которым можно находиться, и родные мои не живут в России. Поэтому мне проще, да, у кого-то действительно могут быть заложники. И кто-то не может себе позволить там дополнительно к тому, извините, дополнительно к тому, что его судят, еще как-то дерзить отдельно, да. Потому что у него все время сидит мысль, что вот на моих родных могут отыграться, могут сделать то, другое, пятое, десятое. Давайте только обратите внимание на две вещи. Во-первых, тема заложничества вообще никак не связана с темой приговора. Все, что происходит в виде давления заложников, всегда идет... Ну, никакой формальной связи с приговором нет. Это всегда неформальное решение. Точно так же. Помните, когда Ивана Жданова, одного из соратников Алексея отца. Навального, да, его отца взяли в заложники?
Да.
Судили. Но отца судили не потому, что к сыну были формальные претензии. Да, и это не зависело одно от другого напрямую. Поэтому нет, для формально для человека в таком положении приговор ему ничего не значит, ничего не меняет для его родных. Неформально. А, может быть, по-разному. Поэтому давайте не ставить всех по одному грибу. Это первый момент, который мне хотелось акцентировать. Второй момент. Мне пришлось прикладывать отдельные усилия для того, чтобы меня, чтобы от моего имени в российском суде, вот который был сегодня, суд длился, по-моему, пару часов всего. То есть прокурор зачитал какие-то бумажки из дела. Какие бумажки? Справку о том, что адвокат Новиков говорил, что в Буче была резня, что российские военные убивали мирных граждан в городе Буча Киевской области в феврале-марте 2022 года.
На полярной политике.
Справку, да, справку Минобороны о том, что этого не было. Ну и, в общем-то, все. Потому что нынешний актуальный российский подход к этому составу АФИГа, к статье 207 прим. 3, сводится ровно к этому, что если Минобороны прислала справку о том, что чего-то не было, значит, все, что противоречит этой справке, это ложное утверждение, и суд не будет входить ни в какую оценку, и не слушать никаких свидетелей по этому поводу. Люди пытались до меня приводить их. Но вообще стандартный такой подход подзащитного, который стоит заочно, заключается в том, что да, давайте я попытаюсь вот как-то свою позицию там закрепить, что я же не просто это выдумал с головы, что была резня. Вот у меня были такие источники информации, я им доверял. Вот мне было очень важно, чтобы от моего имени ничего такого не звучало. Именно поэтому я не мог совсем от этой истории отстраниться, я не мог себе позволить, чтобы меня судили с адвокатом по назначению, потому что адвокат по назначению, просто потому что у него есть стандарт. Есть стандарт рабочей профессии. Да? Если ты не знаешь, чего ты защищаешь клиента, ты не знаешь, чего он хочет, ты заочно защищаешь, тебя назначат. Ты должен отработать по максимуму предположение, что он бы этого хотел. Ты должен попытаться там привести смягчающие обстоятельства, ты можешь, характеристику, метод работы последнего заплатить. Там, да, обосновать, что нет, все-таки вот этот человек, который не окончательно потерян для общества. Но давайте его не будем строго осуждать. Там, может быть, условно ему дадим, или что-нибудь такое. Вот, мне было очень важно, чтобы всего этого в моем процессе не было. Поэтому я адвоката, с которым мы в свое время работали в одном деле, Леонида Соловьева, мы с ним познакомились на процессе Егора Жукова в Москве, кажется, целую вечность. Это было всего 5 лет назад, даже меньше 5 лет. Это было лето-осень 2019 года. Вот он сегодня защищал меня, и я отдельно просил его, и он, я очень благодарен за то, что он на себя это взял. Взял вот эту вот функцию работать по инструкциям клиента, а не по стандарту. То есть не оспаривать обвинения, не пытаться проводить линию «пожалеете там бедного несчастного», да, не пытаться оспаривать никакие доказательства, не пытаться убеждать российского судью в том, что в Буче действительно была какая-то резня, да. Не обжаловать этот приговор. Вот ничего этого именно от меня, поскольку я человек, про которого знаю, что я работал в Вести. Я знаю ее внутри. Если бы я что-то из этого допустил, чтобы делалось от моего имени, это было бы такой очень фальшивой нотой. Это бы могло означать в глазах людей, что я верю в то, что такие вещи могут проходить, что от них есть какая-то польза. Или наоборот, что в том, чтобы тебя осудил российский суд по статье о фейках про российскую армию, есть что-то неправильное, позорное, чего стоит избегать, даже если происходит все это заочно.
Да.
Это был бы очень ложный месседж. Мне его было важно избежать, я его избежал.
Ну, важно понимать, что сегодня адвокаты, которые берутся за такие дела, они тоже подвергаются риску. Ну, есть.
Еще бы. Леонид был, по-моему, одним из последних адвокатов Алексея Навального до того момента, когда его убили. Это тоже, в общем, говорит о нем как о человеке очень высокой пробы и очень большой смелости.
Легитимность Зеленского. Хотел сегодня обсудить. У нас в последнее время об этом часто говорят по федеральным каналам. И вот Владимир Путин, он заявил о том, что на вопрос о легитимности Зеленского после 20 мая должна ответить политическая правовая система Украины. Вот именно поэтому с Ильей, как с юристом, хотелось обсудить. И вот для России вопрос о легитимности Зеленского имеет значение. Судьбоносные документы надо подписывать с легитимными властями. Что с легитимностью Зеленского по Конституции Украины? Легитимно он президент? Нет, вот да, как Путин заявляет, что сейчас Рада легитимная, а не президент, якобы. Может быть, что-то путает.
Сейчас мы поговорим о Зеленском, только давайте начнем с двух вещей. Во-первых, вопрос о легитимности Путина должен обсуждаться гораздо раньше.
Да.
Точнее, начиная с гораздо более раннего момента, потому что эта легитимность по такому большому счету кончилась задолго до того, как был выбран Зеленский на свой пост. Даже уже третий, не говоря о том, какой еще Путин по номеру, пятый или шестой срок идет. Я не помню.
Пятый.
Да, ну, в общем, начиная с первого дня третьего срока, даже начиная с выдвижения, когда Путин объявил, что он двигается на третий срок. Это самая легитимность Путина, независимо от того, как голосовали, сколько приписали, она уже такая очень сильно размытая, да? Второй момент, то, что вообще говоря, с Путиным никто как-то не рвется подписывать судьбоносные документы. И не то, что там Зеленский стучит его дверь кулаками, кричит, подпишите самый судьбоносный документ. Просто потому, что все понимают цену любому документу, подписанному Путиным. Она ничего не стоит. Да, было бы очень здорово, если бы Украина сейчас могла получить передышку, если бы мы могли там какое-то время пожить без ракет, которые прилетают по нашим станциям и по нашим городам, но только вот подписание бумажки с Путиным этому совершенно никак не помогает. Потому что все прекрасно понимают, что если Путин сейчас подпишет перемирие, он получит возможность, наверное, с помощью своих друзей в Европе и в других местах быстро снять с себя те санкции, которые... Даже те санкции, которые лежат сейчас, со словами, ну вот же мы добились мира, а теперь уже мир, зачем эти санкции нужны? Перевооружиться спокойно, и дальше в любой момент, который будет казаться ему подходящим, сказать, а все, Украина нарушила перемирие, вот смотрите, у нас здесь прилетела по нашему Белгороду какая-то ракета. Да, мы возобновляем специальную военную операцию. Все понимают, что ровно так будет, поэтому... Там Путин как-то сильно опережает события. Он не то чтобы сейчас на повестке не оставит вопрос, с кем это ему это перемирие подписывает. С Зеленским или там с спикером Верховной Рады. Теперь, что касается Зеленского. Легитимность Зеленского не ушла. Угу. Она видоизменилась, она несколько сократилась, на мой взгляд. Хотя такие твердокаменные сторонники Зеленского и его официальные спикеры говорят, что по легитимности Зеленского не изменилось ничего ни на йоту. Вот у него истекли эти 5 лет, но он будет точно таким же президентом, с точно такими же полномочиями. Даже если эта война продлится еще год, еще 2, еще 5, до следующих выборов. Это несколько более сложный вопрос. Но да, соответственно, есть другая точка зрения, которая не только один Путин озвучивает. В Украине тоже есть много людей, которые считают, что все 5 лет истекли. Значит, 12 удар часов, карета превращается в тыкву. Ты больше не президент. Я, как юрист, если спрашиваете мое мнение, да, я считаю, что имеет место третья ситуация. У Зеленского остаются те полномочия, которые, ну, говорю я, право подписи. Это не оспаривается. Любой договор
подписан судьбоносных документов Зеленский может подписать.
Да? Судьбоносных, менее судьбоносных, совсем не судьбоносных. Все указы, все назначения, все это остается за ним в полном объеме. Но его ситуация сейчас ближе всего, если мы берем украинскую конституцию, ближе всего к ситуации, когда... которая была после низложения Януковича. Я не знаю, насколько российская аудитория помнит вот те события 2014 год. Януковича объявили низложенным. Это не был импичмент. На импичмент тогда не было времени. Это была ситуация, когда Рада объявила, что он утратил полномочия президента. Вот в этом случае, когда в стране нет полностью легитимного президента, Янукович до этого момента был полностью легитимным президентом. Он был негодяй, он был... ваннаби-диктатор такой, да, который пытался установить диктаторский режим. Он отдал приказ стрелять по гражданам, которые против него протестовали на Майдане. Но с его легитимностью на тот момент все было хорошо. У него 5-летний срок не успел. Так вот, по любым причинам, когда возникает необходимость заменить ранее действующего президента на временно исполняющего обязанности, таким временно исполняющим становится глава Верховной Рады. И этот глава Верховной Рады, действуя в качестве президента, имеет несколько усеченный набор полномочий. Опять же, его право подписи не оспаривается, да, но по поводу принятия сложных решений вот своей единоличной властью, да, по поводу принятия их без консультаций, по поводу того, что он может решать трудные вопросы, которые в обычном случае решает избранный президент, у которого не истек срок, вот в этом смысле глава Верховной Рады ограничен. Там по-разному это можно читать. В Конституции используется выражение исполняющий обязанности или... исполняющий полномочия. И, наверное, можно выделять разные смыслы из этого. Это все, если до этого дойдет, до обсуждения этой темы дойдет в Конституционном суде Украины или в какой-то другой инстанции, это все будут разбирать под лупой каждую из этих фраз. Но в том смысле, в каком Путин хотел поставить под сомнение или вообще отрицать легитимность Зеленского, он, конечно, абсолютно не прав. Во всем, что касается любых внешнеполитических действий, Зеленский все еще остается полноценным президентом Украины. Полноценным его главой. Да. Что касается определения политики внутренней, да, вот здесь уже было бы, конечно, лучше, чтобы Зеленский опирался на что-то, кроме того тезиса, что ну, раз мы не можем провести выборы, значит, мои полномочия упираются в бесконечность, пока мы их не проведем.
А есть какой-то срок? Или нет? Это бессрочный, то есть пока военное срок положение?
Смотрите, Конституция вообще пишется для мирного времени, по-хорошему. И вообще эти Конституции, которые писались в 19 веке, они как-то всерьез рассматривали возможность того, что в стране бывает война, потому что тогда война была повседневностью. Но после Второй мировой войны человечество расслабилось, юристы в том числе расслабились, конституционалисты, специалисты по конституционному праву, расслабились. И это касается не только украинской конституции. Если вы почитаете, ну, большую часть вот конституции современных стран, написанных после Второй мировой войны, в них война, ну, не считается нормальным вот таким, тем, что нужно регулировать так же тщательно, как регулировать мирную жизнь, да? Там война все равно регулируется как-то пунктиром, в предположении, что это ненадолго, это не может быть на годы, да, это вот как-то какой-то временный период, который нужно как-то перетерпеть. Поэтому да, это вот четко эта ситуация, конечно, не прописана. Там есть более интересный вопрос. Опять же, это не к российской аудитории, это к украинской аудитории, но вопрос о том, имеет ли Зеленский право выдвигаться потом на следующий срок.
Так.
Потому что ограничение определяется в 2 срока, президентский срок — это 5 лет, и если ты просидел, неважно по какому основанию, да, потому что там война, или потому что военное положение, или потому что там не смогли твоего преемника привести к присяге, допустим, да, были выборы, избрали президента, а в Украине нет вице-президента. То есть нет такой ситуации, допустим, когда вымирает новый выбранный президент накануне избрания, и его автоматически заменяет вице-президент. Нужно проводить новые выборы. Вот если бы такая ситуация сложилась, то старый президент должен был бы пересиживать, наверное, этот срок. И как в случае с Зеленским, военное положение невозможно эти выборы провести. Это означало бы, что один и тот же человек на своем посту провел больше, чем 5 календарных лет. Вообще такой хороший вопрос, может ли такой человек, учитывая, что ограничение максимум 2 срока, да, а если ты просидел 6 лет, допустим, да, и избираешься еще на 5, то в случае удачи, да, получается, что ты просидишь 11 лет. Вот это уже не очень хорошо. Это может, про это можно сказать, что это сейчас не актуальный вопрос, что это не имеет отношения, что нам бы пережить эту войну, но на самом деле там у всех в украинской политике какой-то вот такой календарь выборов, даже если он под знаком вопроса, даже если непонятно, от чего его отчитывать, непонятно, когда закончится военное положение, но в головах у людей это есть. И совершенно не факт, что если Зеленский объявит, что он вот закончил военное положение, допустим, да, победа, все, Путина повесили, Шойгу посадили или наоборот, что после вот этого вот всего на новых выборах, что Зеленский сможет на них легитимно выдвинуться. И, наверное, есть люди, наверное, будут люди, которые скажут, что, ну, это необычная ситуация, она прямо не прописана, поэтому можно. А другие скажут, нет, вот ровно потому, что она прямо не прописана, поэтому не может. Ну, и посмотрим, что из этого будет.
Да. Илья, мы с вами на прошлом эфире говорили о как раз поставках Соединенных Штатов. Они тогда одобрили вот этот пакет поставок только, но вы выразили такой сдержанный оптимизм по этому поводу и, наоборот, говорили о том, что может помочь именно европейские страны, прежде всего, в частности, Франция. Хотя тогда это было не совсем очевидно, но, тем не менее, вот за это время, пока мы с вами не виделись, западные страны разрешили, значит, использовать западное оружие для нанесения ударов по территории, по военным объектам на территории России. Вот сейчас появился ли какой-то оптимизм у военного руководства, у политического руководства? Ощущают ли они более активную поддержку вот в последнее время? Что западные страны уже как-то стали нарушать эти красные линии, установленные негласно? Например, Германия, которая последовательно занимала другую позицию, резко ее изменила. Вот как на это все в Украине смотрят?
Как на это смотрит Зеленский, как на это смотрит, допустим, Сырский, да, я не скажу. Я с ними не знаком лично, не беседую, и стало не больше оптимизма, или меньше. Но это не ко мне вопрос. Но видите, да, вы говорили, что у меня был сдержанный оптимизм, но вот то, на что я надеялся, по крайней мере, это случилось. И, по
да,
крайней мере, тренд идет
это, кстати, стало. Правда, удивительно.
Там большая неизвестная величина, это все, что происходит в Штатах. Потому что они живут своими выборами. Для них события в Украине – это какой-то дальний такое, дальний фон. Для республиканцев это повод скорее сказать, что, ну, для одних республиканцев, что вообще не нужно давать ни копейки Украине, что у нас здесь свои проблемы. Для других республиканцев, по-другому немножко настроенных, сказать, что нет, мы слишком мало делаем для того, чтобы остановить Путина. Демократы скорее в целом, поскольку это их партийная позиция, скорее в целом, чтобы помогать, но там тоже свои нюансы. Но в любом случае для них Украина это что-то далекое. А в Европе понемногу начинает доходить, что Украина это их проблема, что это все может восприниматься как что-то... То есть, когда бомбят какую-нибудь страну в Азии или в Африке, вот это прямого отношения к Европе не имеет. Да, это все очень грустно, да, права человека, военные преступления, мы все очень серьезно к этому относимся, озабоченность, обеспокоенность. И вот то, что ситуация в Украине другая, и что это влияет непосредственно на них, вот только-только на наших глазах вот за последние месяцы это начинает формироваться. Как какое-то, ну, более-менее распространенное понимание. Те страны, которые были ближе, Польша, балтийские страны, да, они это, естественно, поняли гораздо раньше, может быть, с самого начала. Но то, что это касается, как-то касается Германии, кроме как вопроса виртуальных прав человека, до Германии начинает доходить вот только сейчас. До Франции это начинает доходить только сейчас. Поэтому мои надежды, если вы ищете источники моего книга, моя надежда действительно в этом, что европейцы понимают, что это не благотворительность. Для благотворительности те траты, которые они уже понесли, это слишком много. Никто столько на чистую филантропию никогда не тратит. Если это инвестиции в свою защиту, то это недостаточно инвестиции, нужно гораздо больше. И вот этот тренд идет в этом направлении. Поэтому да, я думаю, что оптимизм у нас будет становиться больше. Самые большие опасения были в том, что к маю закончатся те запасы оружия, которые были, новых не будет, и в мае Россия все на свете прорвет, захватит Харьков, захватит Запорожье, захватит, не знаю, там, Киев, Одессу, Львов, и все, на этом все закончится. Но это были такие панические, скорее всего. Но мы видим, что это уже не случилось, что события идут в другом направлении, что Россия сейчас уже должна отбиваться от атак на своей территории, что хорошо. И вот источник нашего оптимизма.
Ну, Илья, следите за выборами в Европарламент. То, что сейчас там правые победили. И получается, что люди, европейцы, они не поддерживают, ну, например, немцы или французы, не поддерживают ни политику Шольца, ни политику Макрона. Или как?
Так нельзя говорить.
Так.
Нет, смотрите, во-первых, правые не победили. Правые улучшили свои позиции. Никакого большинства, у правых нет даже близко. То есть такого, чтобы в Европарламенте могли заблокировать на корню любые инициативы помощи Украине, такого нет и ни в каком ближайшем времени.
Прошу прощения, во Франции, в частности, правы победили, да, если брать общую картину в целом, просто усилили позиции.
Угу. Второй момент. Точно так же для Америки вопросы Украины – это что-то безконечно дальнее по сравнению с вопросами жизни в своем собственном селе и городе. Точно так же, как правые в Европе выигрывают не потому, что средний там бюргер или буржуа в Германии или во Франции сидит перед своим телевизором и думает, вот что-то правые как-то не более адекватно воспринимают вопрос Украины, давай-ка проголосую за них. Понятно, что это не так. Правые усиливают свои позиции, потому что в Европе действительно колоссальные проблемы, причем зревшие не годы, а десятилетия, наверное, последние там лет 20 примерно, да. Все, что касается иммиграции, все, что касается там роли государства и сколько этого государства должно быть, что очень многие вещи, которые вообще говоря, по уму не должны регулироваться, да, которые нужно предоставить людям на их собственное вольное усмотрение. В Европе регулируется, причем не из, там, не из Парижа и не из Берлина, а из Брюсселя. И некоторые вещи несправедливые упреки по этому поводу, некоторые справедливые, но для многих людей это просто способ сказать, что вот нам не нравится то, что происходит у нас, без относительно того, что там у России и Украины. Поэтому это не паническая история, да, то есть нет никакой ситуации, что завтра ее парламент нам отсечет поддержку. Это и не какой-то индикатор отношения к Украине. Mm-hmm. Это отношение к... Ну, это маятник, да, в общем, в принципе, любая нормальная демократия и на уровне государства, и на уровне там большого объединения, да, это должен быть маятник. Выигрывает одна сторона, да, начинает править эта сторона, у нее, неважно, по ее вине или не по ее вине, накапливается количество проблем. И даже если она справлялась хорошо, а тем более, если она справляется плохо, в какой-то момент это надоедает и голосует за других. А потом наоборот. Тем более, если это не двухпартийная система, да, это там спектр, то этот маятник еще вращается в четырех подкостях, все это становится еще интереснее. Но, еще раз, это не какая-то большая новость для Украины. Тем более неплохая новость.
Угу. Вот, зафиксируем. То есть нет вот этого опасения перед правыми силами, которые усиливают свои позиции в Европарламенте. Что касается мирной конференции, которая скоро пройдет в Швейцарии. Мы знаем о том, что туда не поедет Байден, поедет Камала Харрис, насколько я помню, и Джейк Салливан. Не отказался вообще, в принципе, ехать Си, китайское представительство. Моди вроде тоже не поедет, но от Индии кто-то должен присутствовать. Пока что не ответили, не дали ответ. Бразилия, Турция и ЮАР пока не дали ответ. Какие ожидания у вас от этой конференции? С учетом того, что...
Но у меня никаких особых ожиданий нет от конференции. Там, наверное, у людей, которые планируют украинскую повестку на этой конференции, есть какие-то свои соображения. Для меня, привлекать со стороны, это выглядит как попытка вставить ногу в дверь. Да? Вот то, что такое понятная метафора. Да? Чтобы у Путина, когда он, допустим, дозреет до того, что ему нужно это перемирие больше, чем оно нужно Украине, чтобы у него не было чистого листа, на котором можно писать все, что угодно. Потому что если это только Россия против Украины, то, пожалуйста, выкручивай руки как хочешь, выставляй пограничные столбы, где тебе нравится, претендуй на всю Запорожскую область, претендуй даже туда, куда ты не дошел, требуй, чтобы тебе отдали, допустим, весь Левый берег вместе с Одессой в придачу. Вот чтобы не было этого чистого листа, чтобы уже с самого начала отодвинуть претензии Путина, если у нас будет какой-то компромиссный сценарий. Потому что сейчас его не просматривается пока что этого компромиссного сценария. Но если он все-таки будет, то чтобы Путин не мог полностью начинать от печки, да, чтобы он был вынужден считаться с тем, что вбили какой-то колышек, в том, что люди, которые присутствовали, страны, которые присутствовали на этой конференции, согласились с тем, что для них неприемлемо вот это, вот это, вот это. Вот. Может быть, да, там Путин сможет торговаться за Крым, а может быть, нет, не знаю, как там пойдет эти события. Но то, что он, допустим, не сможет претендовать, что ему отдали то, что он еще не захватил, то, что он должен будет уйти откуда-то, куда он, как он считает, уже пришел уже надолго. Давайте с вами вспомним, что с 22 года где-то в России, я не знаю, что с ним сейчас происходит, но где-то в России живет человек, который был назначен губернатором Харьковской области Российской Федерации. Ну да, тоже с опережением, тоже, поскольку Харьков они не захватили, но они и Запорожье не захватили, они и Херсон сначала захватили, потом оттуда были выбиты. Но при том, что вот эти вот правительства этих областей, они действуют, ну, на части своей территории, да, там правительство Херсонской области сидит, по-моему, где, в Бердянске, кажется, да, а правительство Запорожской области России сидит в Мелитополе. Но вот есть еще какой-то чувак, которому вообще негде сидеть. Я не знаю, он сохранил эту должность, или там упразднили эту должность по-тихому, или перевели его на какую-то другую работу и оставили вакантно, я это не изучал. Но мы помним, что такой человек был. Вот для того, чтобы как можно меньше дать возможность Путину использовать вот такие инструменты, сказать, ну, у нас же вот уже есть здесь администрация, да, нашей области, нашей законной Запорожской области, давайте мы ее потребуем, что Украина отдала и ту часть, и город Запорожье, и ту часть, которую мы еще не захватили, потому что вот легитимное правительство Запорожской области. Вот чтобы все эти фантазии сделать как можно менее пригодными для использования на каком-то компромиссном там столе переговоров, эта конференция действительно может быть полезна. Никакой другой пользы, по крайней мере, я от нее, ну, представить себе не могу. Потому что напрямую, да, вот сказать, что все, значит, мы здесь собираемся, и все эти страны, которые присутствуют, если завтра, к завтрашнему дню Россия не уйдет из, допустим, Донецка, да, то мы объявляем России войну. Ну, такого не будет. Такое не предполагается ни в каком варианте. Поэтому только вставление ноги в двери. Путина раздражает даже это, да, он даже в этом смысле пытается там уговорить как можно больше людей, чтобы они туда не ехали. Но никаких более таких масштабных ожиданий, по крайней мере, вот я вам эту тему предложить не могу. Может быть, если вы почитаете коммюнике украинского министерства иностранных дел, то там будут какие-то более солнечные перспективы. Но здесь у меня как раз оптимизма на эту тему не хватает.
Смотрите, Илья, когда Зеленский, например, публично призывает и Байдена, и Си приехать на эту конференцию, ему отказывают, ну, по тем или иным причинам, это не влияет на его рейтинг как-то в стране? То есть это выглядит иногда, вот как вот вы сказали, ногу в дверь.
Не понял. Ну, последнюю фразу не понял.
Ну, это... Иногда это выглядит несколько жалко, что ли. Ну, вот как зрители, комментаторы пишут. Ну, вот когда он уговаривает, никто не едет. Почему?
Вы говорите с точки зрения нормальной мирной жизни.
Ну да, то, что, конечно.
Там, допустим, президент или премьер-министр какой-то условной страны выдвинул какую-то инициативу, которая там кончилась провалом, и это влияет на его рейтинг. Но вы все-таки давайте помнить о том, что Украина воюет. И что отношение украинцев к своей власти определяется не какими-то такими отвлеченными штуками, вроде того, что сказал Си, куда поехал Байден и прочее. Да, у нас здесь там гораздо более насущные вещи происходят. Поэтому давайте сейчас не будем заниматься измерением рейтинга Зеленского, тем более, что, как мы уже там поговорили, да, что, может быть, рейтинг Зеленского – это не самый сейчас важный показатель, и не факт, что он будет актуальным впоследствии. Зеленский должен решать проблемы, которые не под силу решить никому. Даже человеку более подготовленному и там, более опытному и матерому, чем он. Можно достичь на этом поприще какого-то ограниченного успеха. Да, большего и меньшего, в зависимости от того, как, что делаешь ты, что скажут другие, как сольются звезды. Но вот Зеленский пытается делать то, что он считает нужным. Ну, пусть пытается.
Да.
Это же лучше, чем ничего не делать, правда?
Вне всяких сомнений, и в любом случае будем следить за конференцией. Она пройдет 15 и 16 июня, буквально скоро, в Швейцарии, и посмотрим. Возможно, что там будут какие-то интересные события. Что касается заявлений с российской стороны, сегодня у нас Бортников выступил на антитеррористическом комитете и заявил о том, что украинская, значит, установлена причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном Крокус-Сити-Холле. Правда, он не предоставил никаких деталей, доказательств, но, тем не менее, заявление такое сделал. Вот. Как
украинская, значит, военщина, известна всему свету. Как мать заявляю, женщина, требую копейку.
Долго это тянулось, смотрите, но вот уже он безапелляционно заявил.
С первых минут, когда стали поступать новости о том, что в Москве происходит что-то в Крокусе, еще даже не было до конца понятно, что это теракт, там что-то какая-то, то ли стрельба, то ли пожар. В общем, то, что это было, то, что было, стало понятно чуть позже. Но с самых первых минут стало понятно, что да, разумеется, Россия скажет, что это дело Украина, совершенно независимо от того, что там будет. И все эти... Ну, можно было, самый лучший вариант, наверное, было просто сказать, что вот мы знаем, что это Украина, мы ничего не рассекретим, поэтому вот у нас вот... Имейте в виду, что мы так говорим. Они пошли по менее удачному пути, да, они стали показывать то, что, может быть, в российском суде проходит как доказательство, они уже привыкли тоже к такому расслабону, что российский судья им кивнет головой на все, что они ему принесут. Потому что все эти истории с тем, что машина ехала, чтобы перейти украинскую границу, там, да.
Окно, ну, это, а кто там было готово?
Да, значит, Штирлиц идет по коридору, по какому коридору? По нашему коридору. А вот если бы они их не предъявляли, то их история была бы более убедительной. Но эти люди не понимают, они, я не знаю, у них мозги, по-моему, заизысковались уже окончательно, они живут в мире своих папок, они думают, что если в папке что-то написано, то это лучше, чем если там ничего не написано. А в телевизоре и в интернете это работает иначе. Если ты говоришь что-то, что неубедительно, то ты не повышаешь, а понижаешь доверие к этой информации. В общем, так или иначе, было известно, то есть не то, что известно, понятно абсолютно. Просто из предыдущих событий, что будет сказано, что этот рак организовала Украина, что что-то из того, что сделает Россия потом, совершенно неважно, она, то, что она, скорее всего, сделала бы и без этого теракта, будет объявлено, значит, мерами как там, асимметричного ответа на вот этот самый теракт, то есть сбросят они какую-нибудь бомбу, допустим, на торговый центр Украины, скажут, а вот это, не обязательно за Путин, какой-нибудь Соловьев это может быть, Соловьев это будет, короче, сказать, а вот это за Крокус-Сити. Но в реальном течение событий это не меняет абсолютно ничего. Бомбы на украинские торговые центры сыпятся и так. И без Крокус-Сити, и до, и во время, и после. Поэтому для Украины это не новость, что там Бортников сказал, или что там по этому поводу скажет Путин, или какой указ будет подписан, или какой приговор вынесет российский суд. Здесь Киев это абсолютно неинтересно.
Как и вам, собственно говоря. Ну, кстати, любопытно,
как
что...
Как и мне, собственно говоря.
Да, Бортников, он, наоборот, как-то сдержанно был, и он всегда заявлял о том, что да, это ИГИЛ, они взяли на себя ответственность, и он до последнего не делал таких прям безапелляционных заявлений, и вот он их сделал. Ну, как говорится...
Мне кажется, мы пытаемся вычитать из заявлений людей Путина то, что мы давно перестать пытаться из них учить. Ну и богу, там какая разница, что сейчас на третьем году войны говорит Бортников? Или что говорил Шойгу, пока он был министром обороны? Важно то, что они делают. То, что они делают, у нас перед глазами. Мы можем это сами оценить. А то, что они говорят, заявляют, значит, ТАСС уполномочен заявить, вот эти все прочие это вещи, ну давайте просто игнорировать, потому что, ну, мы, и богу, мы тратим на это больше времени, чем этого заслуживает.
Да.
Никак на Украине не отразится то, что сказал сегодня Бортников. Абсолютно. Ни плюс, ни минус.
Точно так же не отразится на Юлии Тимошенко, я думаю, объявление ее в розыск. Вот недавно тоже МВД.
Ну, я не слышал эту новость, да, но думаю,
да,
что...
Вот пока, вот наш режиссер покажет как
не
раз.
Не самая интересная новость.
Да. Ну, это уже это серия. Зеленского объявляли, Порошенко в розыск. Вы даже как-то это комментировали в разговоре с Виталием Демарским. Сегодня Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Украина выполнила все условия для вступления в Евросоюз. Переговоры о ее членстве возобновятся до конца июня. Вот есть какой-то оптимизм по этому поводу, что в этом направлении как-то что-то продвинется?
Ну, есть, почему он должен быть. Я думаю, что так или иначе в измерении ближайших лет Украина будет членом ЕС.
Угу.
И это для Украины крайне, крайне важно, это принципиально важный момент. Не потому, что там это означает какое-то радикальное изменение качества жизни, потому что это означает единственный шанс восстановиться после этой войны. Потому что Украина – это все еще страна с огромной продукцией, которая рассчитана на европейский рынок. И одно дело, когда вы сталкиваетесь с тем, что польские фермеры вам блокируют границу. А другое дело, когда этой границы у вас нет. И это просто дорога, которая, значит, тянется от Лиссабона до Харькова, да, и которую никто просто так блокировать не может. Ну или может, да, но, по крайней мере, не в каком-то чувствительном приграничном пункте, который нельзя объехать в других местах. Поэтому да, для Украины это принципиально важно. У Украины куча проблем, естественно, и связанных с войной, и те, которые были до войны, и те, которые появятся после. Но они все так или иначе преодолимы. И скорее там показательно в том смысле история Грузии. Потому что Грузии никто не делает скидку на войну. А в Украине, может быть, можно найти такие законы такого же плохого качества. Не той же направленности, как грузинский закон Кринагенда. Но такие же, такого же плохого качества с точки зрения соответствия европейским стандартам. Но Украине делают скидку по поводу войны. Все понимают, что эта скидка будет сделана. А Грузии такую скидку, ну, вроде как нет причин делать. И то, что вектор движения Грузии по поводу вступления в Евросоюз изменился, резко изменился ровно после голосования по закону об иноагентах, нам показывает, как могла бы развиваться ситуация в Украине, если бы не война и тот фон, который она создает. Но поскольку война есть, поскольку этот фон есть, то, соответственно, и планка требований, назовем это так, к качеству украинского права, к качеству украинских институтов, она, ну, осязаема и заведома, и по понятным для всех причинам понижена. И это хорошо для Украины. Это дает нам как-то больше шансов выбраться из последствий этой войны не за поколение, а, может быть быстрее.
Да, вот Урсула также подтвердила, что Украина сможет воспользоваться первыми 1,5 миллиардами евро доходов от замороженных российских активов в июле. Уже в июле. Вот 90% из них пойдут на оборону. Вот такое вот заявление сделали.
Ну, это тоже важно, но, да. Но это, все не, это все касается... Не, понимаете, проблемы Украины, они не измеряются миллиардами денег. Это вот то, что называется у экономистов вертолетные деньги, когда, я уже не помню, например, какой африканской страны, посчитали, что если бы эти деньги, которые инвестировали там десятилетия в инфраструктуру, дороги и прочее, что если просто там взять мешок денег и с вертолета начать их разбрасывать, то, что получилось в реальности, от того, что получилось бы, если бы деньги раздался из вертолета, ну, радикально не отличалось по качеству. Вот, понимаете, это не... Опять же, если это интересно российской аудитории. Ну, я думаю, что для России это, в общем, тоже актуально. Потому что представьте себе, что война закончилась, да, и надо как-то жить дальше. И вот чего хотеть? Хотеть денег просто, да, или там других вещей. Проблема Украины связана именно с тем, что нужно строить то, что нельзя построить, даже имея миллиард, нельзя построить за день. Вы не можете родить ребенка за один месяц, даже если вам дали за это очень много денег. Вам нужно все равно его выносить. Да? Вам нужно подготовить ваши институты, ваши фундаменты, все на свете. Поэтому для Украины это не вопрос денег, это вопрос того, что, находясь внутри Европы, есть надежда, это не гарантированно, да, это не какой-то там 100%. Но есть надежда успеть за годы, а не за десятилетия, отстроить то, что должно быть отстроено. Чего не было бы, если бы Украина все еще находилась бы за пределами ЕС. Ну уж тем более там на положении сателлита России.
Друзья, напоминаю, что у нас в гостях адвокат Илья Новиков из Киева. И, Илья, задам вам несколько вопросов от зрителей, которые в чат нам пришли. Друзья, можете задавать вопросы также в чате Илье. Задает вопрос наш пользователь. Не напоминает ли вам нынешнее поведение ряда западных лидеров Мюнхенские соглашения 1938 года?
Ну, оно всем напоминает, не только мне. Но, понимаете, Мюнхенские соглашения, они же происходили не с того, что это были злые люди, которые хотели отдать Гитлеру всю Европу. Это были люди, которые надеялись, что заплатив чужими землями, чужими жизнями, да, они откупятся от проблем для себя и своих стран. И в этом смысле, думаю, что мотивация та же самая. Что это не потому, что Шольц там больше всего на свете любит Путина и думает только, как ему помочь. Насчет Орбана не знаю, думаю, что Орбан на самом деле тоже больше думает про себя и про Венгрию. Просто Орбану кажется, что из дружбы с Путиным извлечет больше, чем из того, что он будет идти в кильватер европейской политики. Это не, когда мы говорим про Мюнхен, мы говорим не про преступление. Мы говорим, может быть, про как это, в уголовном праве есть такая преступная самонадеянность. Это когда человек, допустим, там, чтобы снять ролик для Ютуба, да, значит, завязывает все глаза и начинает ехать по дороге со скоростью 10 км в час. Чтобы показать, как он, значит, вот у него вообще все это получится. Естественно, у него не получается, и он кого-то переезжает. Это не потому, что он хотел его переехать. Он-то думал, что он никого не переедет. Да? Вот с европейцами, европейскими политиками, лидерами, претензиями к ним история та же самая. Ну, наверное, кто-то из них, да, потом, когда откроется архив, выяснится, что он работал на... Но большинство, на самом деле, работают реально на свои страны. Просто они думают, что от Путина можно откупиться вот таким путем. Ну или там дать ему завязнуть как можно на более долгое время в Украине без потерь для себя. Мы понимаем, что это не так, просто мы гораздо лучше знаем Путина и его ситуацию. Но я не знаю, что это нам, наша мудрость приобретенная, насколько она нам помогает в жизни. Мне не очень помогает, не знаю, как вам.
Да. Илья, вот Макрон заявил, что намерен уже в ближайшие дни завершить создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов в Украину. По его словам, некоторые партнеры уже к нему присоединились, дали свое согласие. Это как-то тоже поможет? То есть, с одной стороны, Макрон заявляет это, с другой стороны, у нас сегодня, например, вышла новость о том, что второй этап учений ядерного нестратегического оружия проходит совместно с Белоруссией, и как будто бы эскалация эскалация нарастает. Вот как вы вот на инструкторов можете как прокомментировать эту ситуацию, если, опять же, оптимизм у украинского общества по поводу того, что их больше начинают поддерживать, насколько это поможет, насколько это будет полезно, и насколько сейчас реагируют на заявление о ядерном оружии со стороны России? Насколько серьезно?
На заявление реагируют менее серьезно, чем раньше, потому что это эффект того, что мальчик кричит волки.
О, да.
Как-то уже это примелькалось, по-моему. Mm. И учение уже... Это на фоне там, да, какого-нибудь советского там, обострения отношений, там, ядерное учение, это ого-го и суперважный вопрос. Да? Когда Путин 20-й раз говорит, что вот он, помните, у нас есть ядерное оружие. Вы же не забыли, что у нас есть ядерное оружие? А знаете, что у нас есть? У нас есть ядерное оружие. Это все уже воспринимается с пониженным коэффициентом. Слово «эскалация», вы сказали его... Я понимаю, почему, да? Потому что мы считаем, что эскалация – что-то плохое. Что вот когда убивают меньше людей, это меньше эскалация, когда эскалация, значит, будет убивать больше людей. Но для нас, при взгляде из Киева, это выглядит не так. Потому что то значение слова «эскалация», которое придают ему европейские политики, это то, что не эскалация – это когда убивают только украинцев. Ну и русских, ну ладно, там, для русских уже совсем никакого дела. Но пока это только русские и украинцы убивают друг друга, это не эскалация, что бы там ни происходило. Сожгли Мариуполь – не эскалация. Бомбят Харьков – не эскалация. А вот если будут убивать европейцев, это уже, да, эскалация. И в этом смысле, конечно, нам нужна эскалация. Потому что мы сейчас, по сути, мы... Для Путина цель, да, это выиграть территории. Ему нужно поставить пограничный столб. Мы в идеале на польской границе. Если не получится, то где-нибудь там по Днепру. Ну уж как минимум Харьков и так далее. А для нас, у нас другая точка приложения усилий. Мы торгуемся за время. Нам нужно то время, которое у европейцев займет понимание того, что без эскалации в этой войне не обойтись. Потому что без эскалации мы можем только быть убиты. А с эскалацией Путин может быть остановлен. Поэтому это выглядит так. И вы не испугаете человека в Украине, если скажете ему, ой, вы знаете, вот здесь, там, возможно, Путин какую-то эскалацию предпримет. Нас убивают и так. А если эскалация будет, может быть... нам удастся выстоять, потому что мы будем уже окончательно сидеть в одной лодке с европейцами, а мы знаем, как это насчет американцев, скорее всего, с американцами тоже. Поэтому, да, это такое слово, которое неприятно. Ну, собственно, друзья Путина и хотят, чтобы оно звучало неприятно. Друзья Путина хотят, чтобы деэскалация оставалась табу. Но в этом смысле инструкторы, ну, подумайте, да, сколько времени прошло с момента, когда было сказано, что Украине дадут истребители F-16. Уже 2 года практически. Первый разговор об этом пошли, ну, вот сразу после того, как Россия была выгнана из северной части Украины весной 22 года. И до сих пор вот только-только там с новости, которые поступают по этой последней неделе, да, это вот как гроб на колесиках. Да, девочка гроб на колесиках уехала на твою улицу. Девочка гроб на колесиках поднимается на твой этаж. Там группа механиков, обученных обслуживанию F-16, прибыла на территорию Украины. Там та-та-та-та-та. Если бы то, что называлось военными специалистами советского времени, ну, как хотите называть, инструкторы, да, добровольцы, но если бы кто-то из западных летчиков, добровольцев, да, не кого-то послали приказом Макрона, а кто сам бы хотел, потому что таких людей, на самом деле, довольно много из, я имею в виду не летчиков, я имею в виду разных вообще людей, разных специалистов, но те, которые готовы помогать Украине, воевать за нее, довольно много. Если бы кому-то из них разрешили еще 2 года сесть за штурвал вот этого задоначенного F-16 и начать летать здесь, это сказалось бы. Да, очень многие жизни в Украине были бы сбережены вот только за счет того, что такие вещи делались. Поэтому любое движение в сторону вовлечения европейских стран в эту войну, в эскалацию, движение в пользу Украины. Пусть это будет сначала называться инструкторы, да, ради бога. Это все равно вектор в правильную сторону.
Илья, не знаю, вы, наверное, не смотрели интервью с вот, Плющевым, с Ходорковским Михаилом?
Нет,
и, не да, смотрел. Ну вот я просто немножечко так процитирую вольно, но Михаил Ходорковский из антивоенного комитета, он заявил о том, что, дескать, Украина сейчас проигрывает, и перемирие, оно необходимо. Да, допустим, Владимир Путин, он ни в коем случае не выполнит свои условия, и он будет готовиться опять напасть. Но у Украины будет передышка, чтобы как раз подготовиться и активнее, не знаю, более надежно защититься и так далее, и так далее, и будет меньше жертв в связи с этим. То есть и он вот посчитал, ну, по крайней мере, он вот, да, сказал о том, и это не только он, кстати, а некоторые лидеры российской такой антивоенной оппозиции, они начали склоняться к такому мнению, что это будет полезно и для Украины сейчас, некоторая передышка. Это сохранит людей, это поможет подготовиться, вооружиться и потом уже принимать какие-то решения. Вот как вы к этому мнению относитесь? И, может быть, украинское общественное мнение, оно есть вообще в принципе такое мнение в Украине? Или это больше маргинальные какие-то слои?
Сколько у нас времени на этот разговор? Осталось вообще до конца?
13 минут.
Нормально, успеем. Ну, первое, да, я не Михаил Ходорковский, и я не из антивоенного комитета, я вообще не умею считать по головам количество жизней, которые удастся спасти. Есть какие-то очевидные вещи, то, что если к вашему миллионному городу еще не подошла на расстояние там нескольких километров вражеская армия, не может стрелять по нему из пушек, а может только ракетами, беспилотниками, то у вас сохранится какое-то количество жизней. Но как это посчитать в масштабах всей этой войны? Я не знаю, и я не знаю, на каких основаниях это было сделано. Но чего точно не знают многие, кстати, очень хорошие люди, и к некоторым из них очень хорошо отношусь, люди из вот этой антивоенной российской тусовки, они не знают ситуацию в Украине. Они могут рассуждать, и не только из самых общих соображений. А это рассуждение предполагает, что вы точно знаете, что если такая передышка будет, то Украина сможет ей воспользоваться лучше, чем Россия.
Да.
Потому что Путин тоже не будет сидеть, сложа руки, да. Путин будет, конечно, будет перевооружаться, будет копить ресурсы, будет копить ракеты, будет чинить свои самолеты или там покупать новые, или как-то договариваться с Китаем. В общем, Путин, понятно, что чем будет заниматься Путин. А вообще никаких, при взгляде изнутри Украины, вообще никаких причин считать, что если такое перемирие будет, то мы им воспользуемся лучше, чем Россия. Ну вот я не вижу, по крайней мере. По многим причинам. Некоторые внутриукраинские. Потому что многие вещи за время войны стали делаться по принципу «война все спишет», да? Включая неэффективность способов траты ресурсов. Там, да? Как государство покупает одни и те же беспилотники, там, или старые грузовики, или старые пикапы, или все что угодно. Мы не берем вооружение, которое не продадут никому, кроме государства, потому что там нет такой конкуренции. Но там, где мы можем сравнивать деятельность частных волонтеров и частных донаторов, которые покупают на свои деньги и могут контролировать. И там, где мы видим, что за какие цены и в каком количестве то же самое абсолютно покупает государство, то эффективность отличается, ну, сильно. Где-то в разы, да, где-то больше, чем в разы. Второй момент, то, что друзья Путина тоже не будут сидеть сложа руки. И если эта передышка будет, это будет, разумеется, отмашка и стартом выстрела, чтобы немедленно нестись, лоббировать снятие санкций. Если теперь мире, то давайте с Путина снимем санкции. Пусть Россия уже там движется куда-то в сторону нормализации. Это не будет нормализация, это будет усиление Путина. Поэтому нет, это такой очень наивный взгляд. Это взгляд, который предполагает, что он оправдан только одним. Да? Он оправдан, это уже вопрос о том, как внутри Украины относится к этой теме. Что перемирие будет означать жизнь для некоторых людей, для которых, если эта война будет идти, как она идет, которые будут просто убиты.
Да.
Да, но это же означает подспудно. Мы этого не знаем, и это никогда невозможно ни посчитать, ни оценить. Да, это же означает, что когда война возобновится, будут убиты другие, а может быть и те же самые люди. И, к сожалению, пока ситуация выглядит так, что их будет убито в этом случае больше. Если Путину дать подготовиться ко второй серии в спокойном режиме, в режиме без санкций, в режиме без ударов украинских беспилотников по российской энергетике.
Но неужели так санкции быстро снимут? Такого же не бывает, как правило.
Я вам гарантирую, что вы услышите тему снятия санкций в первый же день, в первые же минуты, как будет подписано любое перемирие. Это просто к гадалке не ходи. И Путин это знает. Поэтому вот так вот сидеть и посчитывать чужие жизни, да, как на костяшке счет, ну это не... Я не очень понимаю, как это можно заниматься. Может, Михаил Ходорковский разбирается вот в этих вопросах лучше меня, да? Ну, окей, хорошо. Но его взгляд извне, мой взгляд изнутри. И мой взгляд, к сожалению, говорит о том, что перемирие — это не... Оно может повлиять на то, кто конкретно погибнет. Вот два человека, да, А и Б. С перемирием А погибнет, Б останется жив. Без перемирия, там, может быть, Б погибнет, А останется жив, а может быть, оба погибнут. Но как это разложить на большие величины, и как это, и тем более из этого делать какие-то далекоидущие выводы, Ну и богу, я не понимаю. Поэтому мы сейчас живем в такой реальности, где нам этого перемирия, реального перемирия, да, а не паузы на то, чтобы начать лучше нас убивать. Нам никто не предлагает. И мы очень трезво это все понимаем.
А Китай...
Мы не от какой-то повышенной воинственности, да, вот у нас такие взгляды на эти вещи.
Мирный план Китая, он вообще существует? И как...
Не знаю. То
есть
не знаю.
Это просто разговор об этом ходит, то есть какой-то параллельный?
У Китая есть план на Тайвань. Об этом Китай говорит.
Не совсем мирный.
Больше ли помогает Китаю его плану на Тайване, чтобы в этот момент была война в Европе или чтобы ее не было? Ну, из общих соображений хочется сказать, что да, конечно, наверное, Китаю будет выгоднее, если в этот момент внимание будет отвлечено на какую-то другую войну, но черт его знает. Там, не знаю, может быть и нет. И как это понять на самом деле, да, там, если вы спросите 20 китаистов, то, наверное, кто-то из них потом постфактум окажется прав. Но как сейчас, когда у вас нет уже готового ответа, это оценить мне тоже не совсем понятно.
Новость сегодняшнего дня. США сняли запрет на использование американского оружия бойцами батальона «Азов». Это ограничение было введено около 10 лет назад из-за ксенофобских взглядов некоторых, значит, глав подразделений. И об этом пишет The Washington Post. Почему? Это вообще насколько важно для Украины, для вооруженных сил? Ну, не как военный эксперт, а просто вот даже политически. Потому что сейчас прошли очередную проверку провели, и сейчас не обнаружили серьезных нарушений прав человека военными батальона «Азов». И, дескать, сейчас уже другие люди, другой состав в этом батальоне.
Ну, их и раньше-то не было. Это все такое эхо, опять же, друзей Путина. Потому что когда нужно было как-то проводить нарратив по поводу того, что Украина неонацисты, взяли батальон, который, ну, даже это, по-моему, я не вижу, что они начинали с батальона, не помню, с чего они начинали, потому что сейчас это уже, кажется, уже развернулось до бригады. Начинали они действительно с небольшой группы, у них там были какие-то замешанные на всякой нордической мифологии, на всяких рунах вот такие вот символы, и на этом основании кто-то составил доклад о том, что, смотрите, это неонацисты, вот видите, какая у них буква «Н» похожая, так, если вот так вот прищуриться, то она немножко похожа на свастику. Это было за 8 лет до того, как русские придумали букву «З», которая на свастику похожа, по иронии, гораздо больше. Но то, что вот само по себе это решение, это очень хороший маркер такой вот политический. Да? Я не уверен, что это там прямо сильно отразится на военных усилиях, но то, что глупое и ошибочное решение, которое было принято по неправильным, ошибочным основаниям 10 лет назад, сейчас отменяется, несмотря на то, что какие-то люди будут говорить, ой, что это поддержка нацизма. Это хороший знак. Это такая, показывает больше вовлеченности американской администрации в происходящее в Украине. Поможет ли это реально, насколько это реально усилит АЗОВ? Ну, я честно не знаю. Думаю, что усилит и хорошо, потому что у них репутация такого одного из очень боевых и очень мотивированных значит, украинских таких подразделений. Поэтому, ну, хорошо, да, замечательно.
Да, Илья, вот тут спрашивают, как вы можете прокомментировать заявление Зеленского о поддержке мирных жителей Газы и напоминание его о том, что Украина признает государство Палестину? То есть в целом, вот, почему именно сейчас такие заявления были сделаны, несмотря на то, что после 7 октября беспрекословно был поддержан Израиль после вот этого чудовищного события, а сейчас вот смотрят на Соединенные Штаты Америки, на позицию, на смену позиции или что?
На мой вкус, этого заявления можно было бы и не делать. Я не знаю, какие были вводные, какая информация была у Зеленского, кто об этом просил или не просил, это его собственное какое-то движение. Я готов понять, что возможно, Зеленскому не хочется плыть против течения, потому что течение такое, люди, которые выступают против Израиля, кто-то откровенно говорит, да, Хамас, это хорошо. А кто-то говорит, ну так, ну да, Хамас не очень хорошо, но все-таки Палестина, государство. Но все это сводится так или иначе к одной и той же точке, что давайте как-то мешать Израилю. Что эти люди, они гораздо более мотивированы, для них это гораздо более важный вопрос, чем те, кто поддерживает Израиль. Никто не рвет на себе рубашку, не устраивает многотысячные демонстрации, давайте поддержим Израиль, Израиль это хорошо. Да, обратный вектор, он как раз вот гораздо более такой накачанный, мотивированный, ожесточенный. И если ты... что будет, если ты молчишь, я не знаю. То есть мог ли Зеленский позволить себе промолчать на эту тему, я не знаю. Но если ты выступаешь на стороне Израиля, то ты просто напрашиваешься на неприятности в этом смысле. Чего Украине сейчас, конечно же, не надо. И, наверное, эти соображения как-то были приняты во внимание. Что думает, на самом деле, Зеленский лично, я не знаю, ей-богу. Вот, там, какая информация про события в Газе, откуда он получает свои сведения, что там говорил на эту тему посол Израиля. Там, вот это для меня, естественно, такая же закрытая, как для вас. Я бы на его месте такого заявления делать не стал, но я не на его месте. А правильно это было, неправильно, ну, как обычно, да, мы узнаем в следующей серии.
Да.
Я не думаю, что это радикально повредит, потому что единственный, кого это по-настоящему задевает, это Израиль, а Израиль таким вещам привык. Они привыкли, что против них половина мира, и так или иначе нужно выживать и с этим, лавировать, да, но тем не менее делать свое. И там, при том, что я на 100% на стороне Израиля, без всяких там, да, без всяких двусмысленностей, без всяких вот этого, ну да, конечно, там, теракт 7 октября, но все-таки надо помягче, вот у меня таких колебаний нет. Но я думаю, что Израиль справится и с заявлением Зеленского тоже, как-то они это переживут.
Выборы в США по-прежнему ждут с опасением, ведь недавно Трамп делал такое заявление на закрытой встрече, дескать, если бы он был президентом, то он бы давно бомбил и Россию, и Китай, если вдруг там напали бы на Тайвань. То есть такие делал ястребинные про украинские и про тайваньские заявления. Насколько сейчас опасаются, вообще следят за тем, что он, например, признан виновным за этой ситуации, или вообще времени на это нет?
Давайте в рамках такой ненавязчивой рекламы, вот все, кто интересуется американскими выборами, у Евгения Фельдмана есть YouTube-канал, вот реально специально посвященный этой теме. Если вы хотите подробности, вот идите к нему, у него там длинные эфиры, длинные стримы. А вот у него это все просто разложено по полочкам, вот так как я никогда бы не смог по полочкам разложить.
Да.
Я могу сказать, как это воспринимается здесь из Киева. Естественно, смотрят, естественно, ждут спасениями, но никто не знает, чего опасаться больше. То есть понятно, что, с одной стороны, видно, что Байден как-то начал двигаться более в нашу сторону, что и те вещи, которые были заблокированы, вот свежий пример с Азовом, да, это не суперважная новость, но это просто один из маркеров того, что там есть движение в американской администрации Байдена, по крайней мере, в сторону нас. С другой стороны, Трамп, по нему очень сложно судить, что он на самом деле думает, потому что он говорит вот очень разные вещи одновременно, это нам со стороны кажется, что они противоречат друг другу. Может быть, в голове Трампа они отлично сочетаются одна с другой. Мы до конца этого сказать не можем. А с третьей стороны, поскольку и Байден уже очень пожилой, но Трамп не намного моложе его, а у Трампа еще там могут быть всякие проблемы, связанные с его правовой ситуацией, сейчас еще очень важно, кто вице-президент. Кто вице-президент у Трампа будет, мы до сих пор не знаем. Там есть целая история с кастингом, вот тоже. Я об этом кастинге тоже знаю со слов Фельдмана. Я как-то сам за этим следил. Но там очень такой ожесточенный кастинг. Вот в театре одного зрителя, значит, огромное количество республиканцев пытаются продать себя Трампу в качестве вот такого партнера по выборам. У Байдена понятно, что это Харрис, но, опять же, очень может легко оказаться, что Байден выборы выиграет, а президентом будет Харрис очень-очень скоро. Потому что Байден может просто оказаться не в том состоянии здоровья, чтобы выполнять обязанности. Поэтому сейчас такая настолько неопределенная ситуация, что мы за ней, естественно, следим с интересом. Но сказать вот на этой точке траектории, а что из этого нам было бы лучше, чего больше мы хотим? Мы хотим Байдена или Харрис, или Трампа, или вот этого четвертого вице-президента Трампа? Ну, я не берусь, по крайней мере, да, и мало кто сейчас может для Украины сделать такой четкий прогноз.
Ну, будем наблюдать, Илья. Спасибо огромное. Время у нас вышло. Да.
Спасибо.
И это, друзья, напомню, что у нас в гостях был адвокат Илья Новиков. Я также прорекламирую наш канал про американские выборы «Трифекта». Даже не канал, а передачу, которая выходит регулярно. Вот вчера она тоже выходила. Тоже следите за этой программой. И заходите на сайт shop.diletant.media, чтобы приобрести книгу «Время Андропова». Можно сделать предзаказ. Шикарная книга о советском руководителе, самом загадочном, пожалуй, советском руководителе. И приобретайте. Таким образом вы сможете помочь канал «Живой гость», и можете по QR-кодам, которые вы видите на своих экранах, прислать донат или прислать донат по ссылке в описании. Этим вы поможете сотрудникам «Живого гвоздя» и звукорежиссерам, и продюсерам, и ведущим, и редакторам, которые продолжают работать и в Москве, и за рубежом. Спасибо огромное, Илья. Спасибо большое, зрители. Спасибо вам за вопросы. А никуда не переключайтесь сейчас. Дмитрий Потапенко выйдет с традиционным своим курсом Потапенко экономической программы. До скорых встреч. Пока.